Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем сегодня обращение, письмо к общественности, которое написали писатели, поэты, известные в России люди, хорошие имена, прекрасные фамилии. И мы обсуждаем это письмо с той точки зрения, что вопрос-то поставлен очень жестко, что в России вполне возможен государственный переворот. И этот государственный переворот эти люди связывают с 13-й статьей Конституции, которую, например, один из депутатов, один из членов, один из партийцев, Сергей Миронов, предложил отменить. А статья эта говорит о том, что нет, в России не должно быть никакой единой государственной идеологии. Хватит с этим уже играться, говорит Сергей Миронов. Должна быть идеология, а кто ее не разделяет, тот, видимо, враг. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Лев Рубинштейн. Здравствуйте, Лев.
Здравствуйте.
И с нами на связи Владимир Войнович. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тоже, вы тоже разделяете пафос, как я понимаю, этого обращения. И я должна сказать вот еще вам, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, что совсем не первый Сергей Миронов, кто вышел с таким предложением отменять 13-ю статью. Я была ровно год назад на митинге, случайно попала на Тверскую, на митинг 4 ноября, Дня народного единства, и целый ряд товарищей, вот вы сейчас увидите вот эти кадры, целый ряд товарищей из Воронежа, такие большие были организованные колонны, несли плакаты вот с этими надписями «Отменить статью, 13-ю статью Конституции». И я даже подошла и спросила их, что вы имеете в виду, что там в этой статье, вот как вы это объясняете, зачем вам это нужно. Должна быть в России идеология. Как же страна без идеологии? И то же самое мы услышали от Тамары Москальковой, вот, уполномоченной по правам человека, что такая дискуссия может иметь место, потому что где же вы видели государственную государство без идеологии? Вот, пожалуйста, Лев Рубинштейн, где вы видели такое государство, в котором нет государственной идеологии?
Ну, практически все современные государства.
Как-то обходятся.
Как-то прекрасно обходятся, да, живут. Так что не знаю, как раз, скорее, я не очень знаю государство, где есть единая государственная идеология. Но она была в СССР, например, она была в Третьем Рейхе. Видимо, она была в маоистском Китае, а может и сейчас, я не знаю. Вот. Она, разумеется, есть в Северной Корее. И, наверное, в некоторых таких государствах теократических, где, ну, наподобие, я не знаю, Саудовской Аравии, может быть. Знаю,
вот где... Может быть. И то не
да,
факт.
Да, и то я не уверен в этом. Да. Так что вот.
То есть совсем не обязательно бежать за таким цивилизованным миром, как Северная Корея и так далее, или назад в прошлое в СССР. Вы не считаете, конечно, это обязательно, но это я такой риторический вопрос задаю. Но вы это называете государственным переворотом. Это серьезное обозначение.
Но,
почему?
Нет, потому что отмена одной из важных статей Конституции, это по определению является конституционный переворот. Переворот же не обязательно должен быть военный или вооруженный. Переворот может быть такой тихий, кабинетный.
Ну, не любой статьи. Ну, согласитесь, не любой статьи. А... Ну, вот вы считаете, что было...
Ну, подождите. Ну, Конституция да. – это Конституция, да. Да, которую мы, между прочим, которую принимали всеобщим голосованием. Я это хорошо помню, и сам я за нее голосовал. Вот. И, насколько я знаю, я не очень в юридических делах силен, особенно вот, что касается Конституции, но мне кажется, какие-то статьи Конституции могут отменяться или меняться либо общим референдумом, либо каким-то еще. То есть точно уж не келейным образом.
Ну,
я
да.
не знаю, есть ли конституционное право у этой Госдумы. Я
у Госдумы, вот по поводу первой части Конституции, нет, такого права нет. Там должно быть конституционное собрание, там сначала должны быть 3/5, что
ну,
ли,
да.
или 3/5 голосов того и другого собрания, потом еще собрание закона, о котором не существует. Это сложно. Но, тем не менее, уже история показывает, что если они соберутся и захотят, они могут.
Но это будет де-факто переворот, потому что принятие такого решения, оно, значит, превратит страну в другую страну.
Вот. Владимир Николаевич, а вы считаете, вот это определение «государственный переворот» – это ну, не слишком сильно по отношению к этой статье? Вот ее не станет, этой статьи, о том, что нет в России идеологии государственной. Ну и что? Ну не будет такой статьи.
Это сильно изменяет ситуацию. Дело в том, что у нас А в Конституции СССР была шестая статья, как известно, что коммунистическая партия является там, в общем, руководящей силой. Да? И отмена этой статьи сразу изменила вообще всю политическую ситуацию в России. Вот. Так что это, собственно говоря, это покушение на Конституцию. Но я бы полностью переворотом это бы не назвал, потому что ну, в какой-то степени переворот уже осуществился. И даже сам факт, что вот покушаются на эту статью, вообще происходит просто регулярные покушения на существующую Конституцию. И это даже естественно в наших неестественных обстоятельствах. То есть, естественно, для хода, для развития той тенденции, которая существует вот, в руководящих органах страны, я имею в виду президента, администрацию, Госдуму и так далее. Значит, вот всю эту структуру. Они давно уже покушаются на Конституцию, на ее дух. А некоторые буквы закона им все еще мешает что-то осуществить. Вот они хотят эти отдельные буквы убрать, чтобы они не мешали. Им вообще эта Конституция вся целиком мешает. Но она есть, значит, вот они ее постепенно хотят. Тут откусить кусочек, там откусить кусочек, там. Вот. Но я должен сказать, что эта идея вообще, кроме всего, дурная. Она дурная, потому что дело в том, что мы уже жили в стране, где была идеология государства. Но эта идеология была мощная. Эта идеология была не только государство. Это идеология, которая владела умами половины человечества или даже больше, миллиардами людей. Понимаете, эту идеологию сочинили Маркс и Энгельс. У нас сейчас нет таких вот двух мыслителей. Ни Маркса, ни Энгельса. Беда. А что сейчас можно противопоставить? Там была эта идеология, она была очень соблазнительная, потому что обещала человеку райские кущи, свободу, равенство, братство. Вот. И многое другое. А эта идеология, ну что, ну патриотизм, чтобы мы родину любили. Ну мы родину любим и так, без идеологии. Значит, иногда сами не знаем за что, но все-таки как-то ее любим. Значит, ну, бессмысленная. Просто на той идеологии, которая действительно была изначально очень мощная, вот, ну, над ней уже в последнее время ее не воспринимали люди без насмешек, да, вот. А это будет смешная с самого начала, поэтому это затея зловещая, одновременно глупая, просто, вот, и она может быть введена, но практически она не будет даже осуществляться, потому что обязательно заставить людей вообще вот поверить в воспринять ее серьезно, эту идеологию, просто невозможно было.
Ну, понимаете, вот серьезно-то воспринять невозможно, а серьезное действие производить по отношению к людям, которые не разделяют государственную, официальную государственную идеологию, то есть нарушают Конституцию, очень даже можно. Вот я хочу все-таки предложить вам, ну, обсудить, не обсудить, но прокомментировать то, как представляет себе Сергей Миронов сам эту государственную идеологию. Он говорит, как же мы без государственной идеологии? Наша идеология заключается в том, что мы должны быть великой, мощной нацией.
Это не вот является он... идеологией, по-просту. Это является его пожеланием, скажем так. В том-то и дело. Я абсолютно согласен с Владимиром Николаевичем в том, что в СССР действительно была какая-то идеология. Она была особенно к концу. Она уже сгнила, так сказать. Она превратилась в какие-то лохмотья. И никто к ней серьезно не относился, но в ее так сказать, от ее имени людей преследовали. Собственно, идеология нужна не для того, чтобы двигаться вперед, вот им, начальникам, да, а для того, чтобы преследовать инакомыслящих. Больше ни для чего. Потому что у них, у самих в головах, никакой идеологии нет и быть не может. Миронов говорит, что нам нужна государственная идеология, значит, тут это имеет еще один аспект. Кроме того, что она вообще не нужна, это и введение ее будет, я считаю, все-таки иметь черты государственного переворота, и вообще будет преступление. Вот. Но самое главное, что никто из них и не может сформулировать эту идеологию. Там будет каждое слово, которое оно будет вызывать массу вопросов у нормального человека.
Но если мы
патриотизм,
уже сюда,
который они сейчас все время, значит, этим патриотизмом беспрерывно машут перед носом, да, патриотизм – это не идеология, патриотизм – это чувство, которое либо есть, либо нет. И оно не может быть закреплено в Конституции. Это абсурд.
Это просто удивительно, как они все расходятся.
Это как в законе написать, обязан человек, обязан любить маму и папу, например.
Да, маму и папу, да.
Он ее либо любит, их либо не любит.
Причем, учитывая, что в России мама и папа в одном лице один, и как его можно не любить, это...
Да-да-да.
Этого одно вообще непонятно. Вообще нужно наказывать людей, которые даже ставят так вопрос. Получается, что если вопрос ставит Сергей Миронов о том, что нужно закрепить любовь к родине официально, то значит, он допускает, что ее может не быть. Я считаю, что это уже на уровне фактически шестой колонны.
Да-да-да.
Интересно, как они, я хочу вам показать, как они все расходятся в показаниях. Вот Миронов говорит о том, что как он себе представляет государственную идеологию. Он говорит, что это мы должны быть великой мощной нацией. А вот Москалькова говорит, что ведь у нас есть идеология, она должна быть зафиксирована, в том числе связанная с защитой прав и свобод человека и гражданина, считает Москалькова, что вот это идеология. И есть еще персонаж, вышел на сцену, Александр Записоцкий, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, член-корреспондент Российской академии наук, который жестко выступил за отмену вот этой статьи. И он сказал, запрет идеологии в Конституции – вредное недоразумение. Угу. Говорит ректор вот этого института. Как это он пишет? Государство без целей, государственные чиновники, действующие вне общепринятой системы идеалов, ценностей и убеждений и так далее. Как это? Одному родина может быть ценностью, а для другого нет. Такого не может быть. Нужно законодательно закрепить конституционно, что родина есть ценность для каждого. Вот такой набор. Владимир Николаевич, вот такой набор слов, участников, да. Участников дискуссии уже сформировался.
Ну, я думаю, что он сам не соображает, что он говорит. Это вообще, как это может быть? Это, ну, говорят, насильно мил не будешь. Значит, мы будем принуждены к любви. Но любовь по принуждению, как известно, это не любовь, а гадость просто.
Принуждение к любви, да-да-да, как к миру.
Принуждение к любви. Это вы так говорите?
Принуждение к миру, принуждение еще к чему, еще принуждение к любви.
Да-да-да.
Понуждение к миру, понуждение. Слово используют. Вот это вот вы поэтично так выражаете, а он тоже Записоцкий, кстати сказать, образами мыслит. Пишет он так. Статья 13 появилась в нашей Конституции в конкретных исторических обстоятельствах, которые остались в прошлом. И живет, как отвалившаяся короста, прибинтованная к зажившей ране. Вот.
А единственная государственная идеология, которая долго существовала в той стране, из которой мы все вышли, она что, не в прошлом, она что ли в будущем? Я не
понимаю. Он считает, что вот в тот момент, когда все это принималось, это было нужно. В этот момент это уже все не нужно. Уже не нужно, потому что
понятно,
нам наоборот.
Потому что да, им это не нужно, я понимаю.
Я хочу сказать, что еще прозвучало одно слово. Мы только что слышали бурную дискуссию по поводу этого слова. У вас в заявлении оно тоже звучит. Цензура, Владимир Николаевич, мы с вами не успели. Вот когда вся эта история шла с Константином Райкиным, с Мединским и так далее, мы это с вами, я вот у вас не спрашивала, я не успела обсудить. Что вы об этом думаете? Вот государство резко встало, вот все государство, все федеральные каналы подняли бурную, то есть они просто впервые откликнулись на мнение общественности, поднялись просто одной единой стеной и сказали, о чем вы говорите, какая цензура? Угу. Вы имеете в виду какие-то отдельные выступления каких-то выскочивших непонятно откуда хулиганов, которые мы, государство, тут же надавали по голове? Нет цензуры.
Не надавали.
Да, не надавали, но, в общем, сказали, что надавали. Вы считаете все-таки эту дискуссию актуальной, правильной, полезной, или вы считаете, что она натянута, притянута за уши, как вот...
Мы сейчас про цензуру.
Про цензуру, которая прозвучала тоже, потому что часть цензуры, вот эту вот отмену статьи, вот этой, считает в ряд подписавших письмо цензурой, в том числе и цензурой.
Ну, в общем, в каком смысле? То есть это может быть основанием для цензуры?
Основанием для цензуры. Владимир Николаевич, вы тоже так считаете?
Да, нет, значит, я что хочу сказать. Сейчас цензура цензура есть, она, конечно, не носит пока такого всеохватывающего свойства, как какой была советская цензура. Потому что в советское время, например, если какой-то автор где-то запрещен, то его, и он не появится нигде, ни в какой-нибудь маленькой газетке, даже упоминание его имени не появится. Сейчас, значит, цензура носит такой выборочный характер. Но у нас сейчас существует нечто худшее. Худший вид цензуры – это цензурный произвол, что каждый идиот, который там, значит, во что-то он верует или он думает, что он верует. И, кстати сказать, это вот новые эти ряженые, они, вообще-то говоря, это те же большевики, только перевернувшиеся на 180 градусов, понимаете? Они решают, что они могут запрещать великого скульптора Сидура или сбивать там какие-то барельефы с каких-то стен, понимаете? Вот. И делать это безнаказанно, и больше того, они рассчитывают даже на поддержку какую-то, что в крайнем случае, даже если их куда-то там милицию отведут, то к ним отнесутся с пониманием, потому что у них такая вера, они вот такие люди, готовые к оскорблениям, их все оскорбляют, понимаете? А за это надо наказывать просто уголовно, за тех, которые приходят на сцену и там или на сцену что-то бросают, или разбивают какие-то предметы искусства, понимаете? Это просто уголовное преступление. Вот это вот, а это тоже вид цензуры, понимаете?
Ну, там интересно, что во всех этих дискуссиях была упущена та... Там очень любопытно было, вот это разбирательство, скажем, выступление Райкина, брали только вот этот кусок. Ничего связанного с тем, что блажат сотрудники Министерства культуры, заместители. Ничего с церковной цензурой, о которой он жестко, он же говорил об этом тоже, ничего абсолютно не обсуждалось. Константин Райкин, когда он же большую речь произнес, состоящую из нескольких пунктов. Но это уже не обсуждалось, то есть взяли то, что удобно не всего обсудить, и вот на этом как-то и остановились. И вот вы все-таки считаете, что если эта статья отменяется, то это тоже будет какой-то шаг к цензуре? К
мне, честно говоря, непонятно, зачем им чего-то отменять. Дело в том, что они де-факто все давно отменили. Де-факто они эту конституцию абсолютно спокойно и абсолютно безнаказанно и уже давно нарушают разными своими действиями. Вот эта вся история с оскорблением чувств — это прямое нарушение важного пункта Конституции о светском государстве. О том, что неверующие имеют такие же права, как и верующие. О том, что неверующие не являются там чертями, дьяволами и бесами. Они такие же люди, просто они либо верят во что-то другое, либо они атеисты. Атеизм – это не чертовщина, атеизм – это достаточно давняя и стройная система взглядов, которая имеет... И атеистов, кстати, тоже бывает чувство, между прочим. Которые тоже можно оскорблять. Да. Можно оскорблять. Да. Среди моих друзей огромное количество верующих людей. Никто из них ни на что не оскорбляется.
Понимаете? Да, а наши чувства оскорбляются мракобесием.
Абсолютно. И вся эта цензура осуществляется явочным путем. Не надо цензуру вводить официально, потому что достаточно принять какой-нибудь закон о борьбе с экстремизмом, например. Да, вот. Или, значит, защите чувств кого-то. И можно спокойно цензурировать и не отменять статью о том, что у нас нет цензуры. Это написано в Конституции.
Да, да, да. Тем не менее, это все в реальной жизни
Я когда-то недавно объяснял, меня, в общем, из шведского пена, меня попросили, там, у них есть сайт, они меня попросили написать какой-то текст о том, что, знаешь, что у нас тут происходит. Потому что никак не очень понимают.
Можно понять их непонимание.
Да, в частности, вот что с цензурой, как бы, она есть или нет. Ну вот я ответил в том духе, что она есть и нет одновременно.
Да. Ну, смотрите, вот ведь простая вещь. Они говорят, государство совершенно никак не вмешивается в творческий процесс. Ну, очень хорошо, конечно, не вмешивается. Но, например, фестивалю Манского денег не дадут. Вот просто не дадут там фестиваль Манского, когда-то давали, теперь не дадут, потому что его вот это фестивальное наполнение, все это, не вписывается в представление государства о том, что ему нужно.
Вот многие выступления даже министра культуры. Да, министр культуры, который ни в одной цивилизованной современной стране не смеет рта раскрыть, чтобы вообще объявить, что ему лично нравится, а что ему лично не нравится. Это вообще не его дело.
Ну вот я и хочу спросить.
Это просто. Он с женой может об этом говорить, что ему это отвратительно, а это ему нравится. Да. Но когда он прямо говорит, что мы будем финансировать только то, что соответствует моим представлениям хорошим и о том, что полезно России, что не полезно России, почему они Россия, а мы с вами, например, уже не Россия?
Нет, не
Никто
Россия.
Не объяснит. А вот я эти... Россия, а мне полезно.
Вам объяснят все это на следующем митинге 4 ноября, так, когда будет отменена эта статья, и вы уже будете официально по Конституции пятой колонной. Сейчас это пока самодеятельность. Вот, например, Владимир Николаевич, а вы собираетесь посмотреть фильм «28 панфиловцев», который финансировала... Фильм называется «28 панфиловцев», который финансирует, выходит на экраны при содействии Мединского, при советско-казахстанском партнерстве. Советское, даже не буду поправляться сейчас. Вот этот фильм, который, сколько бы вы ни говорили про «28 панфиловцев», мы с вами говорили, тем не менее, выходит под этим названием. А все, кто считает, что их не было, все, как он сказал, гниды, гады, какое-то страшное слово, мрази
конченные,
да, вот. Владимир Николаевич, вы хотите посмотреть это произведение?
Это, между прочим, такая же глупость, как и попытка создать эту государственную идеологию. Это все, это фильм, дело в том, что уже миллионы людей знают, что вообще этой истории не было. Значит, уже будут миллионы людей, я не знаю, может, если это будет так доступно, я не знаю, где, по телевизору или в интернете, я, может, посмотрю из любопытства просто, потому что иногда я такие...
Посмеяться, ну да, вы же, да, вам же нужно по работе.
Но на самом деле это просто чудовищная глупость вообще, но уже сказано точно, что не было этих 28, их, на самом деле их было намного больше, но только вот не было этого боя у Дубосекова, и не было слов этого Клочкова, его какая-то сейчас внучка или дочка, не знаю, показывали ее, она говорит, и вот мой папа там или дедушка сказал, вот эти знаменитые слова, не говорил ее дедушка ничего, это выдумал журналист Кривицкий, Александр Кривицкий, был большой лгун, и он и выдумщик. Вот он это выдумал, значит, эти слова за ее дедушку. Вот, так что это все одно. Я хочу насчет цензуры сказать, что цензуры, ну, такой цензуры все-таки художественной литературы пока, как мне кажется, нет. На моем личном опыте могу сказать, что я ее не замечаю. Вот. А в Советском Союзе, между прочим, тоже официальной цензуры не было. У нас был так называемый главлит, который якобы, значит, он должен был следить только, чтобы не выдавались какие-то государственные и военные тайны в литературе.
Нет, ну, а на самом деле... Ничего себе, это... на минуточку, издавать или не издавать? Это разве не цензура? То же самое сейчас. Найдете вы деньги на фильм?
Они вмешивались во все, но формально считалось, что нет цензуры. Поэтому, кстати, вообще и у нас Конституция была за мелкими там исключениями, тоже неплохая. Дело в том, что на Конституцию те, кто управляет государством пока что, они могут на нее наплевать, и она может быть такая, может быть даже можно не менять никакой буквы, а просто сажать людей за недостаточную любовь к существующей системе.
Нет, вот, но когда цензор...
Если, допустим, вы не креститесь на портрет президента каждое утро или где-то проходя мимо него, значит, можно придумать какую-нибудь статью и сажать, независимо от того, что там в Конституции написано.
Но мы крестимся каждое утро, проходя мимо него. Так что мы все соблюдаем. Это мы соблюдаем, конечно. Но, Владимир Николаевич, вот интересно, тем не менее, когда цензор в Советском Союзе брал книжку или смотрел фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром» и вычеркивал оттуда реплику не потому, что это был государственный секрет, а потому, что ему что-то не нравилось, он же тоже руководствовался каким-то неким кодексом, каким-то представлением о государственной идеологии, в которой не вписывалась вот эта конкретная реплика.
Ну, конечно, конечно. Так я говорю, что она на самом деле была цензура. Я говорю, она просто не называлась цензурой. И на официальном уровне это советские пропагандисты отрицали. Если какие-то иностранные журналисты спрашивали, есть ли в Советском Союзе цензура, они говорили, нет цензуры, и нет такой статьи, что у нас есть цензура. А так они вмешивались во все, они вмешивались, и каждый редактор был цензором, и потом это в главлит уже шло, шли рукописи отредактированные. Вот. И там все, на все смотрели, там и реплики не те, и взгляд не тот, и да, там, да, и да, даже да. бывало, особенно вы знаете, я написал сценарий, у меня был сценарий отвергнут, потому что было сказано о 13 веке, о 13 веке в России, там было в одной из рецензий внутренних было сказано, что у меня в сценарии люди плохо одеты, это в сценарии, это даже не на экране, вот. Плохо одеты. Ну вот, в 13 веке, представляете, да, они ходили в лаптях, а, наверное, надо было надеть сафьяновые сапожки.
Да, желательно еще и галстук.
Финский костюм.
Да, но вот то, о чем, если говорить опять, перебрасывать мостик в современность, то, конечно, это же действительно один шаг к цензуре. Когда вы не вписываетесь, вот вам закрепляют государственную идеологию, вы со своим фильмом, со своей репликой, с двумя репликами в фильме уже не вписываетесь, вы недостаточно патриотичны, вы недостаточно крепите единство нации, как говорит Сергей Миронов, и поэтому вам вот вычеркивается, не пускается, кладется на полку и так далее. Сейчас этого нет. Сейчас цензура на уровне травли. Вам разрешают поставить спектакль, но вас затравят. Вам разрешается с этой постановкой выйти к зрителям, но вас снимут с работы. Вот это вот, конечно, вот на таком уровне пока.
Но сейчас другое время и другие формы цензуры, другая технологическая ситуация, и вообще у них ничего не получится.
Мы спросили прохожих сегодня на московских улицах, мы спросили их, считают ли они, согласны ли они с тем, что вот такая постановка вопроса, отмена 13-й статьи Конституции действительно может считаться государственным переворотом. Пугает ли их это? Вот давайте послушаем, что они говорили.
Идея Миронова – это государственный переворот?
Ну, это, мне кажется, абсурд вообще какой-то. Принять единую идеологию, как можно что-то в государстве принять единое, ну, особенно в идеологию. Как это вообще возможно? Люди разные, люди по-разному мыслят, я не знаю. Мне кажется, что это неправильно. И государственный переворот, наверное, да.
Нет, конечно, я думаю, что нет.
А что это такое?
А идеология есть у каждого государства, в любом случае. Она есть. Без этого государство не может существовать. Любое общество существует с какой-то идеологией, иначе это хаос, я считаю. Другое дело, какая это идеология. Если она в основном запретительная, тогда, конечно, она ни к чему не нужна.
Любое изменение в Конституции должно совершаться с согласия населения страны. Для этого существуют соответствующие юридические процедуры. Нынешний президент уже несколько поправок внес сам самостоятельно, не спрашивая никого. Так что вот и все мое мнение. Можно предлагать любые инициативы, но для этого нужно устраивать всенародное, как это слово, голосование, как референдум. Вот.
Ну, насчет государственного перевода не уверен, но, по-моему, это неправильно.
Почему неправильно?
Ну, потому что жизнь довольно разнообразна, и приводить в страну какие-то очень жесткие рамки, ну, идеология – это, в общем-то, как бы довольно жесткие рамки, наверное, все-таки неправильно.
Я думаю, что это просто политическая игра, завоевание больше очков и внимания. Вот все это мое мнение.
Вас это вообще не волнует?
Не волнует, что как это будет, действительно или нет?
Ну, вот вся эта ситуация в целом.
В целом нет, потому что это просто игра политиков. И каждый завоевывает, так же, знаете, это, грубо говоря, пиар.
Это не переворот. А то, что Конституция у нас не выполняется, это ясно почти каждому. Идеология, конечно, она не нужна. Так что все эти разговоры о том, что это надо, это все детский лепет на лужайке. Идеология не нужна. А Конституция у нас не выполняется.
Это был опрос наших прохожих. Вы видите, что мнения достаточно, ну, не очень радикально отличаются одно от другого. Не очень-то хочется людям, и не очень они согласны с тем, что такую статью нужно убирать из Конституции. Но вот наш корреспондент, который проводил этот опрос, Святослав Леонтьев, Владимир Николаевич, знаете, что он сказал? Он сказал, что если бы это еще был Путин, один вопрос, а вот это сказал какой-то Миронов, поэтому люди к этому серьезно не относятся. А вот у меня к вам все-таки вопрос по поводу роли личности в истории. Вот, казалось бы, Миронов, ну, клоун. Он даже не клоун разряда Жириновского, потому что Жириновский популярный клоун, а этот непопулярный. Как бы несерьезно. С другой стороны, посмотрите, что произошло 4 ноября. Ведь это же он вышел на трибуну концерта. Трибуна концерта, извините за выражение, да. На Манежной площади.
Он кто?
Миронов. А, Миронов. Да. Я рассказываю про Миронов, как он все это произносил.
Да,
слава богу, вы не включили телевизор, в отличие от меня. Вот я посмотрела на все это действо. И произнес ведь две вещи. Он сказал о том, что нужно это отменять, потому что это вредная статья, нужна идеология. А второе, что он сказал, он перечислил все страны, где сегодня мы, русские, в едином порыве, едины вместе со своей страной, а это Сирия и это Новороссия, сказал Миронов. То есть сегодня все русские вот бойцы, которые охраняют наши рубежи в Сирии, и русские же, которые охраняют рубежи в Новороссии, мы сегодня все празднуем этот праздник. И что вы думаете? Формально, вот опять же, формально позиция Путина, позиция государства состоит в том, что России там нет. В Новороссии, на Донбассе ее там нет. А неформально выходит вот такой Миронов, и это его выступление, я обратила потом внимание, именно это его выступление крутят в новостях просто как заведенные. Ни Жириновского, ни какого-нибудь там Сергея, какого-то там из «Единой России», как его фамилия, каждый раз забываю, глава этой фракции, Сергей его зовут, неважно. Ни Железняк, второй, неважно. Важно, что их не берут кто-то, а этого берут. Вот вам и клоун, пожалуйста.
Так клоунов и берут, а что?
Вот берут, которые выражают то, что хочется слышать.
Так на то, собственно говоря, во все времена этим шуты и занимались, говорили то, что по всяким этикетным соображениям не мог сказать суверен. А этому можно было. Вот шекспировские вот эти все персонажи, они что-то такое всегда говорили, да. То, что, может быть, думал, но не мог сказать король.
Да. А, Владимир Николаевич, а вы серьезно относитесь к такого рода выходкам, вот к такого рода заявлениям, вбросам со стороны персонажей, которые как бы, вот к которым прохожие относятся несерьезно? Ну, кто такой Миронов? Ну, лидер какой-то фракции, ну, третье место получил, ляпнул, на выборах. Да. Ляпнул. А вот вы как считаете, вот роль клоуна в истории, считаете ли вы ее серьезной?
Дело в том, что я Миронова, конечно, серьезной фигурой не считаю. Он вообще фигура комическая. Он, между прочим, руководитель одной из четырех больших партий, да, и большой фракции в Государственной Думе. Но он вообще, в самом деле, он всегда так надувает щеки, как будто такой очень серьезный, очень такой патриотичный, такой государственный деятель. Но говорит с точки зрения политической, часто просто невероятные глупости. Самая большая глупость была, когда вот он баллотировался в президенты, да, и говорил, что он вообще хочет, чтобы президентом стал Путин. Это вообще нонсенс просто, да. Это просто, это нигде просто не видно было, чтобы человек... Ну, это было бы, как если бы Трамп во время предвыборной кампании говорил, что он хочет, чтобы победила Клинтон, да. Да. Вот. Так что это вообще глупость, и поэтому к этой затее, может быть, не надо относиться слишком серьезно. То есть насторожиться стоит, и поэтому я думаю, что это письмо не зря создалось, но просто надо иметь в виду, что ничего из этой затеи не получится. Это самая глупая затея, совершенно неосуществимая. Вот, и она не осуществится, даже если вся Дума проголосует всеми своими голосами. Вот. А я хотел еще два слова насчет цензуры, если можно сказать.
Да, да, да.
Значит, насчет цензуры вот что я вам скажу. Дело в том, что советская цензура отличалась от сегодняшней, потому что она была тотальна, и потому цензурировалось не только слово, сказанное или написанное, но и то, что между словами, то, что подразумевалось, потому что дело в том, что цензоры, кем они были по-настоящему, они и редакторы, они следили, чтобы еще не было подтекста, чтобы был не следили, чтобы не появлялся, как говорили, неконтролируемый подтекст. А еще было такое словечко и аллюзия. Аллюзия – это вот режиссер Чухрай Григорий, он объяснял, значит, кому-то, что такое аллюзия. Это говорит, вот ты смотришь документальный фильм, тебе показывают Кавказские горы, вершину Казбека, орел с отдаленной поднявшейся с вершины, там парит, все такое. Ты вот это все смотришь и думаешь, а все-таки Брежнев сволочь.
Это аллюзия.
Это аллюзия.
Какая цензура была.
Да. Вот, знаете, мы говорим сейчас о Миронове как выразителе какой-то точки зрения вот, государственной, которую оно не может позволить себе по дипломатическим соображениям, по политическим высказать, а вот все-таки предоставляет ему возможность озвучивать свои какие-то там тайные мысли. Ну, может быть, не тайные, мы-то понимаем, что они не тайные, но они не могут позволить, а он может. А есть же еще такие люди замечательные, которые называются «Русский народ». Они идут с плакатами вот на этих самых, на этих митингах, в этих колоннах. И они фактически в своих плакатах выражают пожелание, какой бы они хотели видеть власть и чего бы они хотели от власти. Но вот, например, весь интернет обошла замечательная фотография последнего, вот не предпоследнего, 4 ноября с прошлого года, а этого 4 ноября, да. Когда люди держат в руке плакаты и говорят: «Владимир Путин, мы даем тебе наказ, уничтожь пятую колонну внутри правительства». Внутри, да, то есть они дают ему наказ разобраться с пятой колонной уже вот не тут с некоторыми писателями отдельными, не будем показывать пальцем, и поэтами, а вот уже конкретно с чиновниками, которые его окружают вот с этим медведевским правительством. И что мы видим?
Видим кое-что,
и мы что-то видим такое.
Да-да-да.
Ну, это же реакция на народный запрос, то, что мы видим вот сейчас с этим же Улюкаевым.
Мы понимаем, что это за народный запрос, и что это за вообще, как бы, и какой эти люди вообще к народу имеют отношение. Это такое говорящее подсознание. Есть какие-то люди, которые вслух произносят то, что находится в подсознании. Я считаю, что пионером жанра, так сказать, в новейшие годы был как раз Жириновский. Вообще его не надо недооценивать.
Никто
как,
не
дон...
как, конечно,
как
конечно.
Артиста и как изобретателя особого ноу-хау публичного поведения.
Да.
Он заговорил публично так, как думают очень многие. Но всегда казалось, что так говорить неприлично. Он вдруг так заговорил. И у него сейчас огромное количество учеников. Да, вот уже. Миронов-то случай курьезный, потому что Жириновский хороший артист, а Миронов плохой артист.
Ну и потом один умный, один глупый. Тут тоже надо недооценивать.
Вот. Все это
мозга.
Подсознание. И вот эти все люди с плакатами, они что, что-нибудь соображают, они что-нибудь там понимают разницу между какой там правительством, неправительством. Тоже где-то им эти
формируют
инструкции. Да?
Народный
не сами
запрос.
Же они это придумывают.
Да. То есть им формируют, смотрите, то есть государство, есть у него некоторые замыслы по поиску врагов внутри своего правительства, оно формирует посредством плакатов, посредством этот запрос, да, и буквально всучивает в руки человеку то, чего он сегодня хочет. Вот 4 ноября этого же года вторая группа плакатов, которая была и в прошлом году, и сейчас, тут они полностью совпадали, это... Мы объединимся вместе с нашим Владимиром Владимировичем против Америки. Вот это вот антиамериканский. И вот это они ждали же выборов. Они же еще не знали, что выиграет наш кандидат.
Теперь у них там полный когнитивный диссонанс. Я сегодня услышал, поехал, что ли, или у вас, может быть, что в каком-то городе подмосковном была заявлена какая-то акция, типа митинга в поддержку президента Трампа.
Да.
Которого,
да.
Видимо, гнобят и преследуют.
Совершенно верно. Я это тоже услышала. Это была акция. Знаете, когда она была организована? В тот момент, когда они увидели по телевизору акции против Трампа в Америке. Это был ответ вот этим.
Естественно. Мне сразу это напомнило. Ну, опять, как всегда, все в карикатурном виде. Но да. Мне это напомнило в какие-то 70-е годы какие-то митинги. В защиту Луиса Карвалана,
да. Например. Анжела Дэвис.
Анжела Дэвис.
Ну, а как же? Кто же ее защитит, кроме нас?
А до этого Патрис Лумумба, а до этого еще кто-нибудь, да, Сака Иванцетти.
Да, но теперь, ну, тут абсурдность, в отличие от тех, которые действительно были как-то там преследуемы, там, по-разному, но тем не менее, этот-то вроде президентом стал, а нам все равно надо его укрепить.
Надо защитить.
Все равно защитить от этих негодяев. Владимир Николаевич, ну, это, мне кажется, что это для ваших новых книжек, вот вся эта ситуация. 4 ноября эти колонны идут с митингами, с плакатами «Долой Америку», «Долой вот этих вот, я не знаю, империалистов американских», а вот на часах у нас 18 ноября, у нас вот Малахов, если вы не в курсе, я вот сегодня прочитала, и Михаил Петрович Любимов ходил на это шоу, наш большой друг, разведчик. Да, он ходил на это шоу, где все звезды, оказывается, вот по его словам, российской эстрады, клялись в верности Трампу и рассказывали о том, как они были с ним дружны, и как вот, ну, в какие-то периоды своей жизни, да, и каждый из них...
может быть, даже более чем дружны.
Присягали, да, более чем дружны. И вот как вы все это видите, какие же теперь писать лозунги людям 4 ноября следующего года?
Скажут.
Да, какие скажут? Значит, какие скажут?
Вот я вам скажу так, среднестатистический идущий в этой колонии, он, во-первых, рад, что его туда позвали. Во-вторых, если ему дали что-нибудь нести, он с удовольствием несет. Там все равно, что будет написано. Да здравствуй, Трамп. Можно, да здравствует Трамп и Хиллари Клинтон вместе, или по отдельности, или да здравствует, или долой. Вообще ему все равно. Если важно, что он идет, и что что-то он несет, и, может быть, его покажут по телевизору, и он потом позовет еще соседей и родственников, и они сядут и выпьют еще за это, за то, что вот он как прославился, как здорово все. Вот. А на самом деле ему все равно совершенно, что Трамп, что Хиллари. Он готов любить Америку, готов ее ненавидеть, готов нести плакаты, расстрелять, как
бешеный. Ему не все равно. Нет, подождите, давайте так. Нет, не все равно. Он готов любить Трампа и не готов любить Хиллари. Ему совсем не все равно, извините, пожалуйста.
А потом, да полюбит. Ему надо сказать, что надо любить Хиллари. Она очаровательная женщина. Смотрите, какая у нее улыбка. И какой у нее муж красавец. Вот. Ну, полюбит. Нет. Люди поддаются пропаганде, и потом это действительно вот хочется вот где-то в толпе идти и немножко из нее выделяться, чтобы тебя тоже заметили. И все хорошо. Но... Вот. Это большинство людей. Это не все, конечно. Не все есть отдельные. Но их мало.
Ну, а вы-то веселите? Вот вся эта ситуация, любовь россиян к Трампу, вас-то веселит? Вы хоть хохочете там, или вы считаете, что ну чего?
Ну, конечно, конечно, получаю удовольствие. Так же, как от отношения к Обаме, когда говорят, Обама руки прочь от моей пенсии, конечно, это замечательно. Вот я согласен даже. Тоже могу сказать.
Каких россиян, говорит Лев Рубинштейн? Каком? Ну, да. Что вы имеете в виду?
Ну, потому что россияне это понятие, опять же, не отдаю. Какие бы они единые идеологии не придумывали.
Людей, проживающих на территории России, которых много. Ну, да, и которые в большинстве своем согласны с тем, что им говорят в телевизоре.
А я даже и не уверен, что в большинстве, честно.
Ой, да ладно.
Ну, честное слово. Мне кажется, вот большинство, вот именно большинство, статистическое, это люди, которым вообще все это пофигу, честно говоря. Они не знают, кто такой Трамп.
Им... Нет, правда, таких правда. Людей уже.
Ох, вот есть, вы... ох, есть.
Ну, мы с вами из разных партий. Вот есть такая партия, которая людей, которые считают, что и результаты Путина подделаны на выборах, и что он не победил. Нет?
Нет, ну, видимо, статистически победил. Хотя, я думаю, не так, как это, значит, в официальных сводках.
И 88% к поддержке Крыма
не
вы не верите?
Не верю ни в какие 88%.
Не верите?
Нет. Ага. Нет, не в том смысле, что подделывают, а в том смысле, что время сейчас уже как бы немножко такое, когда люди... Что такое социология? Это людей либо вылавливают на улице, либо звонят по городскому, например, телефону, которым, как мы знаем, уже, ну... пользуется такой уже особый контингент, да, и делают опросы, и люди уже на всякий случай говорят.
Ну, ведь...
Вот когда человек так на улице ходит, вы поддерживаете политику
партии правительства? Партии правительства. Да. Он, конечно, не скажет, что он не поддерживает. Да.
В основном не скажет.
Но вот что меня радует в наших вопросах...
Хотя, может, он и не поддерживает.
Вот Святослав Леонтьев, который проводит наш опрос, он, видимо, так располагает людей, он, видимо, настолько не похож на ФСБшника, что они не боятся ему иногда сказать, что они не поддерживают политику партии правительства. Но, тем не менее, вот сегодня какие-то новые публикуются цифры, что... Опять массовое количество россиян, в которые я верю, а вы, видимо, нет, хочет, чтобы Владимир Путин пошел на выборы. Вы опять не поверите.
Нет, может, и хотят. Но это не какая-нибудь там любовь к кому-то, а это желание какой-то стабильности. Люди, выросшие в нашей стране, знают, что любое изменение, оно чревато, ну, какими-то беспокойствами. Да? Какими-то либо неприятностями.
Боятся перемен.
Да. Да? Значит, это опять там, наверное, колбаса исчезнет, или опять там что-нибудь взорвется, или опять там теракты будут. Вот. А этот какой не есть, а вроде так все ничего.
Ну да, да, да. Это вот я всегда это сравниваю с отношением к Александру Григорьевичу Лукашенко, что вот мы же живем, ну как-то вот устаканилось.
Слушайте, вот есть, извините, есть люди, которые моложе меня на 5-7 лет. Вот я-то к такому редкому, значит, поколению отношусь, который еще родился при Сталине, в школе учился при Хрущеве, а потом, значит, был Брежнев и так далее. А вот какие-то молодые люди, которые всего чуть-чуть меня моложе, они выросли при Брежневе. И я помню, что когда Брежнев умер, для меня это не значило вообще ничего. Ну, жил и умер. А у них не то, что они были как-то особенно к нему привязаны, потому что в поздние брежневские годы такой был цинизм уже, анекдоты, то есть уже все открыто, да, расскажу. Но был страх, что что-то, вот это был фон жизни, который исчез. И это значит, что будет либо война, либо голод, либо... Это иррациональное, значит, это иррациональное чувство при потере какого-то привычного тебе... ландшафт.
Угу. Вы такое наблюдали.
Я просто помню.
Ну, я тоже это очень хорошо
помню. Это были молодые люди, которые этому Брежневу цену знали, так сказать, да? Но испугались, когда он умер, потому что, а что теперь будет?
Нет, ну, правда, я тоже видела девушку, которая плакала. Это было, ну, мы очень смеялись при этом, когда она плакала. То есть это, конечно, ужасно, цинично, нехорошо говорить об этом.
Но это особенные люди, но в массе даже вполне интеллигентные люди. Вот моложе меня. Да. Потому что я знаю, там, я помню день смерти Сталина, а Владимир Владимирович подав. Угу. Вот. Тоже тетки, которые на кухне рыдали, не потому, что они так его обожали,
да-да-да,
а потому что теперь будет.
Что теперь будет? Ага. Владимир Николаевич, а вы-то верите в эти опросы, вот сегодняшние, прошлые? Вы считаете также, что люди сегодня искренне хотят, во-первых, чтобы он шел на выборы, во-вторых, чтобы он побеждал? Даже те самые люди, которых мы сегодня спрашивали, которые смеются по поводу отмены этой статьи в Конституции, они не считают, что ее нужно отменять, они не считают, что должна быть в России государственная идеология, они нормальные люди, но они хотят, чтобы он шел на выборы и побеждал. Как вы считаете? Вы думаете, они их много?
Я не знаю. Я не думаю, что это такое сильное чувство и сильное желание отчетливо. Дело в том, что у нас ведь не просто так вот даже боятся перемен, а часто думают, будет еще хуже. Вот плохо, те, которые думают, что сейчас плохо, но думают, что вот придет другой человек, будет еще хуже. Примерно. Этим тоже объясняется. Потому что я помню хорошо, когда Сталин умер, и когда люди, которые его ненавидели, боялись, что будет еще хуже, потому что придет Берия, и Берия уже точно всех перестреляет. Mm-hmm. Уже. Вот. Так что вот этим объясняется. Но я думаю, что такого страстного желания у людей, что вот Путин обязательно шел на выборы и обязательно победил, я думаю, такого в массе все-таки нет, потому что, насколько я себе представляю, большинство людей вообще ко всем этим проблемам относятся с полным равнодушием. Они даже с излишним, потому что... Они не понимают, что политика все-таки их касается. А они думают, что это вообще не наше дело, нам на это наплевать.
Вот. Я не знаю, вот я против вас двоих, потому что я знаю, как сидит народ перед телевизорами во время этих политических шоу, как они наизусть заучивают эти формулировки,
где
которые
таких,
им там...
Где же вы таких видите?
Да я вижу это в рейтингах, в цифрах, миллионных цифрах просмотров, да, вот этих вот политических шоу. Я вижу это в разговорах с людьми, которые говорят, а вот вчера Толстой сказал, сейчас уже не Толстой, там уже какой-то еще другой страшный человек вместо него, неважно. Сегодня сказал Соловьев это, а вчера там такой-то Никонов вот это, и они этим живут. Я знаю много людей, которых уже не оторвать от этого ящика, который им разжевывает и раскладывает вот то, о чем вы говорите, что их не интересует. Интересует.
Да, но они обо всем этом это не касается, это очень, это верхние слои сознания. Это все на это и направлено. Это все быстро за пару недель, если что-нибудь изменится.
Ну,
не просто забудут, а если напомнишь, возмутятся.
За пару недель. Это ваш прогноз. За пару недель. То есть, если так, это очень хорошо. Вот мы можем сделать такой прогноз на будущее. Ваш прогноз: две недели чистоты полной девственной, отключить их от ящика, и все вычистится, выметится. А вы, Владимир Николаевич, считаете, за сколько времени это уйдет из мозгов, если на них не капать?
А вы знаете, а если наоборот, в ящике поместить здравомыслящих людей, то через две недели, в общем, народ сильно изменится вообще. И сильно идеологически, кстати, вообще переродится.
Тоже за две недели, вы считаете? Вы сказали две недели?
Я сказал две недели.
И вы сказали две недели? Но это
а
просто
он меня не слышал, да?
Да, похоже, что... Владимир Николаевич, а вы слышали, что Лев Рубинштейн тоже сказал?
Нет, я слышал, я подтвердил. Нет, я только уточнил, что тогда надо в телевизор посадить других людей просто. Не нет, чтобы он просто молчал.
Володь, а чтобы... я решил, что мы независимо друг от друга.
Да, мне тоже показалось, что вы вот этот срок нам две недели. Хорошо. Мы будем, вообще-то я считаю, что это очень оптимистический прогноз, на котором мы заканчиваем нашу встречу. Да, что, во-первых, вы оба сказали одновременно, вы сказали оба, что людей это не очень беспокоит, что Путина они избирают только потому, что он, вот, чтобы не было никаких там сотрясений лишних, вот только из страха, перед не из любви к нему, а из страха к потрясениям, и за две недели все это закончится, если на них не давить. Правильно ли я вот в заключение вас понимаю, что единственная возможность увидеть нового президента на этом фоне, это только если Владимир Путин приведет за ручку в телевизор своего очередного преемника и скажет: не бойтесь, если вы проголосуете за него, потрясений не будет. Вот тогда сменится власть в России, так?
К сожалению, только так, потому что на сегодняшний день, ни один реальный оппонент, так условно сказать, или политический противник, его просто не подпустят к порогу. Да? Ну, они это умеют. Вот. Да, к сожалению, меняться может только там же пока.
Угу. И ваш тоже прогноз, Владимир Николаевич, вы считаете, что только таким способом меняется президент, только если предыдущий приводит за руку в телевизор нового?
Нет, но если допустить реальную свободу выбора с реальной предвыборной агитацией, с допущением всех, то тогда произойдет что-то неожиданное, и какой-то Трамп появится, или Хиллари какая-то появится, кто-то у нас появится другой. Вообще не из этой кампании точно. А если по прежним правилам, то тогда, конечно, только так.
Спасибо большое. Мы заканчиваем эту передачу «Лицом к событию» на этой мечте о том, что вдруг в России появится свой Трамп, и его как-то так изберут совершенно неожиданно. Лучше не Трамп, но чтобы это было не так. Нет, ну тогда кто?
Ну, если я не Трамп, знаю. То кто?
Ну, закончите на какой-то позитивной фигуре. Вот если неожиданно выберут кого, что будет не так плохо?
На кого?
Да, кого?
Человека нового, человека не из системы, человека порядочного и, самое главное, человека, мыслящего категориями 21 века.
Вот.
С такими людьми у нас большой дефицит.
Вот. И Владимир Путин, когда его спросили, каким вы видите потенциального президента, примерно так же сказал, как и вы. Хоть в чем-то вы с ним сошлись.
Ну, бывает так.
Да. До свидания.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Может быть, я скажу жесткое определение. Война создает украинскую политическую нацию.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Художник и политика». Разговор с украинским культурологом Тарасом Возником.
Например, в литературном смысле, в украинском литературном контексте появилась новая струя. Не все еще ее видят. Появилось новое течение литературное, которое пишет о вещах существенных. Появился целый ряд авторов, которые, начиная с Жадана, Елены Стяжкиной, Степовой, они пишут разными языками, по-русски, по-украински, неважно, это все украинская литература. Появилась ответственная литература, они отвечают на житейские, такие чисто экзистенциальные вопросы украинского общества.
Украинский культуролог Тарас Возняк в передаче из цикла «Художник и политика» в пятницу в 10 вечера.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.